Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Куплены ценой. Вы знаете, с самого детства, когда только ребенок начинает что-то понимать, он слышит, сколько стоит, а ты дорого за это дал, а во сколько мне это обойдется, говорим мы, когда чуть постарше становимся. И эти вопросы занимают всю нашу жизнь, когда ребенок играет, подходит к серванту, мама кричит: не трогай, ты знаешь, сколько стоит этот сервиз или эта ваза, ты знаешь, сколько отдала. Да, какая машина, дорогая, наверное, и мы все это знаем. И если кто-то из нас хотя бы один раз в жизни выложил за что-то, ну, крупную для себя лично сумму, то он, естественно, будет очень бережно относиться. Попробуйте сейчас выйти к стоянке вот здесь рядом и поковырять гвоздиком по машинам. Тут же многие пробегут, начнут объяснять, сколько стоит ремонт машины. И вообще мы много что услышим. Или попробуйте сейчас с улицы зайти к хозяйке в квартиру на ковер, который она чистила вчера целый день там с мылом. Вы тут же все много что-то услышите о цене, о времени. Итак, апостол говорит: мы куплены. Вы куплены. Да-да, интересно, что мы с вами тоже куплены. Вообще, если читать шестую главу, то она посвящена отношениями верующих к такому страшному греху, как блуд. Это, собственно говоря, глава о блуде. И апостол Павел с великой ревностью преследует этот грех. Причем он не деликатничает, не подбирает слова, чтобы как-то спрятаться, но неудобно об этом говорить, тем более народу Божьему, как-то неприлично. И он говорит прямолинейно. Если брать другие послания, скажем, 1 Фессалоникийцам, он говорит, чтобы вы воздержались от блуда. И позор, согласно Павлу, не в употреблении слова, в термина, а в грехе, которым вызваны все эти слова. И он изгоняет, он призывает изгнать это гнусное зло. И он прибегает в стихе 18, скажем, если брать выше, к таким аргументам: бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человека, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Он высказывает вот эти аргументы среди Духа Божьего, Духа Святого. В 19 стих, который мы начали читать, говорит: не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? В синодальном переводе сказано: вы не свои. Если брать другие, то более точнее, вы себе не принадлежите, говорит апостол Павел. Что это такое? Христос умерщвляет вот это зло на кресте. Вы куплены дорогой ценой, говорит Павел. Если будет точнее, вы куплены дорого. То есть вы себе не принадлежите. Почему? Да потому что за вас очень дорого заплатили. Это аргумент Павла последний. Ты не свой. Ты вообще не имеешь права что-то делать против своей воли, потому что ты уже не свой. Дело в том, что во времена Павла процветало такое, ну, явление, как работорговля. Причем это не считалось грехом. Это считалось, ну, обычным делом. И торговля людьми, и это был очень сильный аргумент, потому что люди знали, что такое рабство. В рабство можно было попасть за долги, в результате завывания, в рабство по каким-то, можно было попасть по независящим даже от себя обстоятельствам. И раб, он не свой, он себе не принадлежит, его надо продать, купить, его можно отправить на галеры, его можно заставить делать все, что хочешь. И вот вот этот аргумент, выкупленный ценой, этот аргумент, который Павел считает очень мощным. Почему? Потому что это суть искупления. Это суть искупления, которую современные еретики, к сожалению, стали принизили до какой-то меркантильной мысли. Что говорят современные еретики? Бог вне человеческих забот. Бог где-то там наверху, ему нет никакого дела до нас, до людей. Он выше вот какой-то торговли, купи-продай. Причем тут торговля? Бог выше этого. Ему это не нужно. И вот меркантильная, знаешь, торговля, да, мелочная торговля какая-то вот. На самом деле это библейское слово. Куплено ценой. То есть это является такое двоякое выражение. Почему? А потому что искупление либо было, либо нет. И вот почему это так страшно? Это жуткая альтернатива, друзья мои. Потому что мы либо куплены, либо не куплены. Если мы не искуплены, если за нас Христос не заплатил такую большую цену, то мы что? Мы обречены на смерть. Ведь веруя в Иисуса, мы верим, что Он выкупил нас от проклятия греха, от грязных лап смерти. Если мы куплены, то мы имеем жизнь вечную. Но это есть другая сторона этого медали. Значит, мы не свои. Он купил нас себе. Мы принадлежим Господу. А что это значит? Это значит, нам надо соответственно строить свою жизнь и по-другому жить, по-другому к этому относиться. По-другому действовать, по-другому принимать решения. Вы куплены. И этот факт, на самом деле, братья и сестры, это самый важный факт нашей жизни. Это чудо. Это чудо и чудес. Подумайте, жил-был человек, считал себя, ну, совершенно свободным. Помните этот лозунг «Мы не рабы, рабы не мы», человек, это звучит гордо, много мы слышали таких интересных слов, и думал, ну что, умру, ну все, умру, а там хоть трава не расти, неважно, что будет. А тут, оказывается, все сложнее. Оказывается, человек согрешил и идет в вечную погибель, но Бог смилуется, Он выкупил человека от ужаса греха и смерти, этот факт, что душа бессмертна, человек не умирает. Вопрос, где будет твоя душа после смерти? И в связи с этим нужно принять очень важное решение. Принять и выполнить. Если человек принимает решение, следуя за Господом, если он кается, если он обращается к Господу, если он отдает свою жизнь, и Бог поселяет в его сердце, то жизнь начинается сначала. Он раскаивается в грехах, он оставляет грехи, и он принимает это искупление. И только благодаря Голгофе, благодаря крови Христа человек имеет жизнь вечную. И это, конечно, остается для этого человека, который теперь называется христианин, самым великим фактом. Если этот факт истинен, и если человек в это верит, то он не перестает быть таковым никогда, потому что если я купил эту вещь, то она моя, а у Бога ничего украсть нельзя. Уж Бог сохранит как надо. И вот мы куплены Богом, не каким-то магнатом, не Рокфеллером, не Обамой, никем, Богом. Представляете, если мы дорого купили машину или ковер или вазу и так заботятся все о них, что даже запрещаем кому-то ступать, или садиться, или хлопать дверью, там я не знаю, кто что любит, то представляете, как Бог заботится о нас, если Он заплатил за нас такую цену. Вот сейчас, здесь и сейчас, и все время. И вот трудно на самом деле представить более могущественный факт, чем искупление. Трудно сравнить что-то в истории с этим. Абсолютно нереально с этим событием. Мы искуплены. Меняется наша жизнь. Меняется ежедневно, потому что Бог, как хозяин, постоянно работает с нами, постоянно побуждает, постоянно мотивирует, наказывает, ободряет, посылает все необходимое. Меняется весь ход не только нашей жизни, меняется там, ход истории человечества. Именно там, на Голгофе, нулевая отметка, даже эра другая. Позже, правда, уже в VI веке стали говорить до Рождества Христова, после Рождества Христова. То есть тот, кто нас искупил, действует в нас, через нас. А если в нас нет этого действия искупления, то значит, мы просто не верим, что это произошло, и мы несчастнее всех. Значит, мы просто не следуем за нашим новым хозяином, за нашим Господом. Но если мы следуем, если мы таковыми, то мы следующие, он говорит, мы не свои, то есть вы не свои. То есть если вы следуете, значит, вы не свои. Он говорит об этом в отрицательном смысле. Ясно, если мы куплены, то мы себе не принадлежим. И, друзья мои дорогие, я хочу сказать, что это великое преимущество. Да-да, это великое преимущество. Потому что овцы не сами себя обеспечивают. Кто их обеспечивает? Пастырь. Он их водит на злачные пажити, он их охраняет, он о них заботится. Да? Вы не сами руководите. Корабль управляется чем? Штурвалом, рулем. Так же Бог нами управляет, если мы послушны Богу, если мы понимаем полную зависимость от Него. То есть Он ведет нас по этой жизни. Но в этом утверждении «мы не свои» заключена огромная ответственность. Какая? Очень большая. Мы не свои, чтобы вредить себе. Мы не имеем права вредить себе. Мы не позволяем, мы не можем тебе позволить не вредить своему телу, как плохие привычки, небрежно заботиться. Почему? Это не наше дело. Некоторые говорят, ну да, все равно истлеет. Ничего подобного, оно уже не твое. Ты не имеешь права ничего с ним делать. Своей душе мы не можем вредить, смотреть всякую гадость и вливать в себя то, что не нравится Богу. Подумаешь, Бог все покроет, благодать меня спасет, а ничего подобного. Ты не свой. Ты просто не имеешь права этого делать, если ты веришь в Господа, как своего действительно в Господа, а не как какого-то приятеля, который вот посидел и ушел. Мы не имеем права этого делать. Мы не свои, чтобы расточать себя в лени. Попробуйте раб, ленивый раб. Знаете, что с ними делают? Ну, смотрели в фильмах, наверное, ничего хорошего ему. Да, даже Христос говорит, ленивый раб, выйди вон. Да? Мы не свои, чтобы тратить драгоценное время. Вот драгоценные 70-80 лет жизни, очень маленький срок на самом деле. Это мне в детстве казалось, что у меня, сейчас я, надо же, еще год прошел. Сейчас я уже недели считаю дни, потому что мне не хватает, я не успеваю. На всякую ерунду, на всякие развлечения, на всякие поведения, которые никому не нужно. Мы не свои, чтобы растрачивать свою жизнь напрасно. Это удивительно. Мы не свои, чтобы позволять нашему характеру, нашим капризам, нашим обидам брать над собой верх. Мы не свои. Мы не свои, чтобы каким-то предрассудкам, которые, в общем-то, не библейские, совершенно позволять управлять собой. Мы не свои, чтобы наши порочные склонности... Ну вот я такой, ничего не исправишь. Ничего подобного. Друзья дорогие, Бог силен. Бог поднимает. Бог вставляет на колени. Бог Павла из врага превратил в самого великого служителя. Господь исцеляет прокаженных. Господь обновляет ум. Господь дает перспективу, Господь творец, и Он творит чудеса, если мы соглашаемся. Да, Господи, я не свой. Все, я подчиняюсь. Ты Господь, а не просто друг-товарищ. Мы не свои, чтобы жить по прихотям, по дурным страстям. Потому что сейчас живет весь мир, который обезумел. Просто обезумел в своих похотях и страстях. И думают, что он идет за Христом. Нет, мы не свои. Ну и мы не свои в положительном смысле. Написано и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Господни. Мы всецело Божие. Тело и душа составляют всего человека. Евреи вообще не понимали, что это потом греки придумали, добавили тело, душа. А евреи понимали, что человек целостный, его нельзя разделить на части. Поэтому мы всегда Божьи, всегда. Мы не можем быть чуть-чуть во Христе. Мы не можем быть наполовинку во Христе. Мы либо во Христе, либо мы не во Христе. И вот если мы во Христе, если за нас заплачена цена, то мы принадлежим Ему навсегда и всецело. И Он уже бьется за нас. Какой практический вывод? Для чего я это все говорю? А Павел говорит, 20 стих, «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Прославляйте, будьте чистоплотны, будьте целомудренны, трезвы, прилежны, бодры, самоотвержены, терпеливы. Это большая работа, это огромная работа, потому что общество не поддерживает. Это не модно сейчас быть целомудренным, самоотверженным, терпеливым. Нет, быстро, не дай засохнуть, не дай жажду, таблетку, еще что-то. Нельзя терпеть боль, нельзя терпеть. Вся реклама, все говорит, не терпите, не смиряйтесь, ничего. А Библия говорит по-другому. Будьте трезвы, будьте прилежны, прославляйте Бога. Прославляйте Бога в страдающем теле. Да-да. Знаете как? Терпением. Терпением до смерти. И именно когда наше тело страдает, наше терпение, наше свидетельство о том, что мы Христовы, прославляет Бога. Прославляйте Бога в трудящемся теле. Христос был тружеником. Он из семьи плотника. Большим тружеником. Он уставал. Он надрывался во время проповеди. Он засыпал. Именно в трудящемся теле, святым усердием, мы можем прославить Бога. Мы можем прославить Бога в преклоняющем теле. Как? На коленях. Молиться. Молиться много. Уильям Бут, основатель армии спасения, сказал одну фразу, которая меня потрясла когда-то. У него, когда под его началом работали тысячи волонтеров, во всех странах мира, он пишет в дневнике, я очень сильно занят, у меня десятки встреч в день, у меня ночные переговоры, у меня поездки, письма, я вынужден хотя бы 3-4 часа в день простаивать на коленях в молитве. Я вынужден, потому что иначе я ничего не успею, потому что я ничего не могу делать. Давайте прославлять Бога в управляемом деле, да, самоотверженностью. И именно управляемым, когда я не что хочу, то делаю, а когда мы отвергаем себя ради Христа, ради служения, ради церкви, ради неверующих, ради братьев и сестер, мы отказываемся немножко от себя, а иногда очень немножко, иногда совсем отказываемся для того, чтобы прославить Бога. Давайте прославим Бога в послушном теле. Именно выполняя волю Бога. Именно выполняя волю не просто, а с радостью, с счастьем, постясь с радостью, жертвуя с радостью, жертвуя временем с радостью, служа другу с радостью, уделяя время, мы прославляемся Господу. Однажды я задумался, чем я могу прославить Господа? Чем? Чем вообще мужчина может прославить Господа? Я понял, тремя вещами, всего-навсего. Тремя. Я могу прославить, отдавая ему время. Я могу прославить ему, отдавая свой мозг, таланты и физические. И деньги. Отдавая свои деньги. Все. У меня нет других путей, как у мужчины больше прославить Бога. Кроме тремя. Время, деньги, силы. И отдавая это моему Господу, я действительно могу говорить о Его славе. Давайте с радостью прославлять Господа в душах наших, вот святостью, верой, рвением, любовью, благочестием, бодростью, усердием, крепостью, упованием. Иногда спросят, а зачем такая цена? А зачем вообще нужно было это Богу? Разве человек? Пройдите по свалкам, пройдите по дворам, пройдите возле магазинов, метро. Сейчас переходы, когда стало особенно, сейчас в Москве похолодало, там запахи невыносимые. Зачем? Разве человек стоит? Порой человека можно купить за копейки. Даже сейчас в России можно купить бомжей, рабов, не проблема. Я даже знаю о бомжах, выпускниках семинарии. Я недавно узнал. Для меня был шок. Как это? Почему? Оказывается, человек мало стоит. Возьмите человека, который всю жизнь бездельничал, пьянствовал, был ни рыбы, ни мяса, непонятно кто. Никчемный, знаете, есть такой в России, никчемный человек. Возьмите и отдайте все, что было за него. И выкупите его. Кто скажет, да зачем он такой, мне нужен. Я знаю много таких женщин, которые говорят, да не нужен мне такой, заберите его. Или наоборот. А Бог пришел именно к таким, которые в глазах Бога никчемные, потому что они согрешили, потому что пятно греха, того самого греха, который пошел через Адама и Еву, они разделили навсегда человека с Богом. Мы потеряли святость Богу, и только Бог там на Голгофе через свою кровь, через свою смерть выкупил нас. Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас, дам покой души вашим. Вот это цена, вот это здорово. И сегодня на столе хлеб и вино. Сегодня великий день для каждого из нас, когда мы будем брать хлеб, брать чашу и размышлять, а сколько я лично стою. Вот я лично, не вообще человечество, а я лично. А вообще я оправдываю цену. Да, Богу угодить делами невозможно, только верой. Да аминь. Но я же уже не свой. Я же уже куплен. Хороший я раб или нет? Да благословит нас Господь. Сейчас, размышляя о кресте, о Голгофе, о Христе, о крови, задать себе вопрос. А какой я в глазах Господа?